встречаются ситуации, которые делят жизнь на до и после. Одни опускают руки и жалуются на судьбу, но есть и другие, кто не сдается, побеждает и начинает жить заново. И есть те, кто приходит им на помощь, подставляя свое плечо. О таких людях программа «Страна других».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» и наш совместный проект с сайтом «Клопс» программа «Страна других». Сейчас вы можете слышать нас на радио на 107.2, а также видеть в группе ВКонтакте, в группе «Клопс». И, пожалуйста, можете задавать вопросы, писать комментарии под нашим видео. Сегодня мы будем говорить о проблемах семей, в которых есть дети с диагнозом расстройства аутистического спектра. И пригласили мы сегодня в нашу программу двух мамочек, представителей родительского сообщества. Это Елена Близнец, которая, по сути, организует, наверное, вот сейчас такую инициативную группу. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И Марию Гусак.
Добрый день.
Правильное ударение поставила? Гусак, неправильное ударение поставила. Итак, добрый день. Кто, кроме того, сегодня в нашем эфире Олеся Кошкина, это психолог, АВА-терапист, правильно?
ABA-терапист.
И, соответственно, человек, который знает об аутизме все. Добрый день.
Здравствуйте.
Девочки, давайте поговорим сначала о следующем. Даже в наших, вот я написала анонс в соцсетях, и даже там, в общем, была дискуссия о том, что не все понимают, что это такое, что это за диагноз, какие это детки, можно ли с ними ходить в одну группу, в одну школу, в один класс. Лен, вот расскажите, какой-то, может быть, первая характеристика.
Первая характеристика – это обычные дети. Просто-напросто у них совершенно другие контакты с окружающим миром, с социумом. Да? Вот. И, конечно, эти дети в садике безобидны. Они ни в коем случае не несут никакого там вреда остальным всем детям. Вот. И вот основная, наверное, причина – это просто принятие остальных детей, такого ребенка в своей группе. Ну, и самый первый – это родители. Родители, которые смотрят,
обычных детей,
да, которые смотрят, что в группе появился ребенок необычный, и они хотят отгородить своих детей от этого. Вот, но, к сожалению, это социум.
Говорим.
Да? К сожалению, это социум, и ничего никак не происходит. То есть мы должны адаптировать наших обычных деток к общению с детьми с расстройством аутического спектра. Ничего такого не происходит. Все нормально, как бы мы живы-здоровы, то есть это такие же обычные дети, которые обучаемые, которые ведут себя адекватно и как бы никакого особого такого, как сказать, неудобства, да,
не доставляют,
да.
Олесь, скажите, пожалуйста, какая разница между обычным, ну, может быть, я как-то, не знаю, правильно ли, корректно ли я выражаюсь, обычным ребенком, но и ребенком с таким диагнозом, вот так, чтобы мы поняли, чем они отличаются?
Вот я сейчас хотела вставить, когда Елена говорила. Вы знаете, даже сейчас я вот наблюдаю и замечаю такую вещь, что детки с аутизмом, они в большинстве случаев ведут себя в обществе, наоборот, даже лучше, чем дети, ну, условно говоря, здоровые. Потому что мы этих детей обучаем, как правильно себя вести. И, так сказать, отрабатываем четкий алгоритм поведения в определенных ситуациях. А они очень такие дотошные бывают вот в основном.
То ну, у них их вот как есть... научили, вот так они,
да,
и будут
так
делать.
Да, так они и делают. Угу. Да. И они как раз вот и наиболее... прилично себя ведут, вот честно сказать. Uh-huh. А вот, но сказать, что они там опасные или какие-то там, давайте от них отгородимся, избегать общения с ними, ну, этого вообще нельзя.
Хорошо, Олесь, ну, в таком случае давайте поговорим о том, почему же тогда ставится такой диагноз, то есть какие особенности есть у этих деток?
У этих деток основная особенность в том, что у них нарушена коммуникация, общение, у них возникают трудности с общением с другими людьми. И в большинстве случаев люди думают о том, что это такие люди, такие дети, которым очень хочется быть одним, ни с кем не общаться, забиться где-то в уголок и сидеть в одиночестве. На самом деле это не так. Эти детки очень хотят общаться, но у них не получается, они не умеют. И так как они имели какой-то уже негативный опыт общения, они сделали, например, несколько попыток, они закончились какой-то неудачей, их где-то отвергли, вот, и тогда они замыкаются в себе.
Мария, можно ли научить такого ребенка вот такому общению? Или это какая-то вот такая особенность, что если, ну, условно, если я не знаю, как с вашим ребенком правильно общаться, то он и не будет со мной общаться? Или можно научить так, что он все-таки навстречу миру этому пойдет?
Ну, вы знаете, я хотела сказать, что такого ребенка, наверное, не то, чтобы возможно или невозможно научить правильно общаться. Его можно научить любить, научить общаться только посредством, ну, своего собственного опыта. То есть как ты к нему будешь, к этому ребенку тянуться, он будет отвечать тем же самым. Эти дети зачастую являются такой лакмусовой бумажкой для окружающих. Ну, вот... Елена, я думаю, со мной согласится, ее дочь, так же, как моя, тянется в основном к людям, которые сами тянутся к ним, которые выражают желание с ними общаться, с ними контактировать, они отвечают тем же самым.
И для вас очень критична та ситуация, когда дети отстраняются, да, обычные дети в группах, в школах или где вы бываете.
Да,
и
конечно.
Я так понимаю, что, учитывая вот их особенности, очень важно, чтобы, наоборот, шли с ними на контакт, и тогда они ответят.
Конечно, и детям нормотипичным, детям, я думаю, что должны родители прежде всего объяснять, что это дети, с этими детьми можно общаться, нужно общаться, и можно им помогать, этим детям.
Лен, ваши дети ходят в обычные садики и школы или все по-разному, индивидуально?
Ну, всех все по-разному, индивидуально, потому что в нашей группе есть дети, которые ходят в обычные группы в садике, есть дети, которые ходят в школу, да, то есть
в
обычную школу, да, потому что сейчас у нас идет программа инклюзии, вот. Но, делая выводы, я понимаю, что все-таки создание ресурсного класса, который должен быть, да, непосредственно в нашей области, это вот одна
из... Что такое ресурсный класс?
Ресурсный класс – это, в принципе, отдельный класс, где у каждого ребенка рядом с ним присутствует тьютор. Вот, каждая парта огражена, то есть, да, то есть никаких помех из внешнего мира. И этот тьютор отдельно занимается с ребенком по полной его программе, которая написана индивидуально для него.
Хорошо, Лен, в таком случае скажите мне, все-таки вы за инклюзию или против? То, что вы мне сейчас сказали, по сути, отгораживает ребенка от общего класса.
Детки все разные. Есть детки, приближенные к норме, да, как вот у нас там есть Алексей, наш замечательный мальчик. Вот, конечно, он пойдет в обычный класс, в обычную школу с инклюзией. А, допустим, как мой ребенок невербальный, он, конечно же, пойдет в ресурсный класс.
И мы должны сейчас уйти на рекламу. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» и ВКонтакте.
Случаются ситуации, которые делят жизнь на до и после. Одни опускают руки и жалуются на судьбу, но есть и другие, кто не сдается, побеждает и начинает жить заново. И есть те, кто приходит им на помощь, подставляя свое плечо. О таких людях программа «Страна других».
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Страна других», совместный проект «Радио Комсомольская правда» и сайта «Клопс». Вы можете видеть нас в группе ВКонтакте, в группе «Клопс», и слышать на радио на 107.2. Олесь, давайте поговорим с вами. Скажите, пожалуйста... Все-таки расскажите, вот случилось так, что в семье появляется такой ребенок. А как, что дальше? Что нужно, собственно говоря, понимать, знать и как это принять?
Ну вот очень правильно вы спросили, особенно принять. Самое главное – принять, потому что без принятия не будет никаких действий. И если родители поняли, что да, действительно в семье появился ребенок с особенностями развития, нужно начинать действовать. А, судя по тому, что мы сказали перед этим, может сложиться впечатление, что да, просто такие миленькие детки и все прекрасно, а в чем же тогда проблема? Проблема заключается в том, что детки очень часто имеют дополнительные проблемы и большие сложности. Есть дети, которые, например, не понимают обращенную речь. Но при этом они сами говорят. Ну, то есть, такие, знаете, как попугайчики. Они транслируют то, что слышали. И есть детки, которые понимают обращенную речь, но сами ничего не говорят. И есть дети, которые и понимают, и говорят. А есть дети, которые не понимают и
как,
не
как
говорят.
Как маме понять, что есть проблемы? Ну, я понимаю, что она и сердцем чувствует, и видит. Но, в принципе, что должно насторожить, и когда нужно идти...
Но ребеночек, когда рождается, у них в первый месяц есть комплекс оживления, да, при виде мамы. Ребеночек там уже смотрит в глаза и начинает двигаться там всем телом, реагировать, демонстрируя то, что это приятно. Вот. И первые какие-то такие звоночки, они будут очень рано. То есть будет видно, что ребенок не очень-то реагирует, избегает взгляда в глаза, потом идет задержка с лепетной речью. Вот. Когда ребеночек становится постарше, он может, например, демонстрировать какие-то стереотипные движения, вот такие однотипные, там, либо трясти ручками, либо раскачиваться, либо, например, впоследствии, допустим, очень-очень аккуратно все складывать. Карандашик к карандашику, машинка к машинке.
Поняла, Маш, как у вас это было?
Ну да, я хотела как раз вставить про наш опыт, и я хотела сказать родителям, которые стали замечать, допустим, что-то такое не соответствующее нормам развития, так скажем, обратиться как можно раньше к специалистам, к неврологам, к педиатрам, к психологам.
Что вы начали замечать? Когда у вас?
Ну, я стала замечать, что у ребенка пропала речь, пропали имитационные
когда?
Звуки примерно в год и два, год и три.
А
то
до
есть
этого?
До этого было абсолютно все нормально. Абсолютно было вот то, о чем говорила Олеся, и были и улыбки, и взгляд в глаза, и вообще все абсолютно отлично. Примерно в год и два, в год и три она перестала, во-первых, реагировать на животных, на нашу собаку, совершенно просто как пустое место. Но когда мы обратились к нашему педиатру, педиатр сказал, все отлично, все нормально, у ребенка такой характер. Но так как мы любящие родители, естественно, нас это все устроило. Конечно, у ребенка такой характер. Конечно, с нашим ребенком все отлично, по-другому быть не может. Это же наш ребенок. Вот, поэтому просто-напросто как можно раньше не слушать вот, педиатров, которые успокаивают, так скажем,
вот
родителей.
Вот добрые вы. Я к тому
не
говорю, а как же?
Просто-напросто в нашей стране, ну и в частности в регионе, и в стране, очень плохо обстоят дела с ранней диагностикой.
Лен, давайте об этом вот расскажите немножечко вы, вот потому что мы с вами и предварительно, когда готовились к эфиру, вы мне говорили об этом. Вот хорошо, в вашем случае, вот я так понимаю, тоже говорили, что ничего страшного?
Абсолютно
что
ничего
дальше?
Страшного. То есть как бы точно так же родился ребенок, в год у него было все нормально, через год где-то и в два, как будто сработал выключатель, выключается. Я ее зову, она меня не слышит. Первым делом я думала, что ребенок оглох. Вот и все, что она у нас глухая. Вот. Ну, ничего страшного, сходили, мы обратились на гостиную, в центр ранней диагностики, где посмотрели и сказали, ну, и сурдолог тоже нас посмотрела, которая меня успокоила, сказала, с твоим слухом все хорошо, но ты должна вот пройти вот эту вот комиссию. Мы пришли, спокойненько меня отвели в сторону, сказали, что подумайте, посмотрите, сходите еще на консультацию к неврологу, и, говорит, там, скорее всего, у вас вот аутизм. Я, конечно, это очень сложно принять. Это очень сложно
вот
принять родителям.
Это был мой следующий вопрос. Хорошо,
да.
Девчонки, вы узнали, что
мы
такой диагноз.
Мы узнали. Потом,
что
потом мы начинаем делать ошибки, к которым я хочу сейчас всех родителей, да, призвать, чтобы они этого не делали вообще никогда в жизни. Не надо ковыряться, почему у меня так случилось. Нет, вы сразу берите ребенка и, пожалуйста, вводите его на занятия. Занятия и биотерапии, и по терапии, на спорт, бассейны, куда угодно. Но только занятия каждыми днями. И не в коем случае, конечно, не надо употреблять там лишних лекарств, которые вам будут предлагать.
Маш, как вы приняли? Что вообще, что мама, какие этапы должна обязательно, на ваш взгляд, пройти? Ну, то есть я не имею в виду, не обязательно пройти должна, а, ну, по сути, все вы их проходите.
Ну, ни в коем случае не нужно комплексы какие-то вешать на себя и ярлыки, что, наверное, что-то со мной не так, раз у меня появился такой ребенок, потому что ребенок такой появиться может в абсолютно обычной семье, не обязательно в асоциальной, в самых обычных семьях.
Ваша первая реакция какая дети? Была? Когда вы поняли, что такой диагноз у ребенка?
Ну, естественно, было отрицание. Поначалу было отрицание.
Не думали никогда оставить ребенка?
Нет, конечно. Конечно, нет.
Вообще, ко мне мама только героини приходит, честное слово. Ну, я серьезно говорю. Хорошо, а папа?
У папы было отрицание дольше, чем у меня, потому что у папы, я думаю, отрицание идет до сих пор.
Смысле, да?
Мне кажется, у папы отрицание идет до сих пор. Папа говорит, что это ребенок уникальный, индиго, и у нее куча талантов нераскрытых.
Вообще, да.
Да, в общем, это у меня проблемы. Но неважно. Но дело в том, что отрицание сначала, да, идет, и вплоть до того, что я читала какие-то пункты, по которым определяется аутизм, там несколько, там коммуникация, отсутствие там взгляда в глаза, там и прочее, да, прочее, ни одного из этого пункта чистого у нас не было. То есть, ну, какие-то, может быть, где-то
притянуть. Когда вы поняли, что все нормально, я с этим могу жить, я его люблю, и вот когда вот эта вот буря в душе прошла? Долго прошло время?
Нет, абсолютно, потому что, ну, не было времени, наверное, ковыряться в себе, ну, собираться с мыслями. Знаете, есть такая поговорка, как «падать нельзя, поднимать некому». Ну, а что делать?
Угу. Лен, я так понимаю, что ваше сообщество для того и существует, и главной целью его является...
Абсолютно верно, потому что это как
раз-таки таким родителям.
Поддержка родителей, да, потому что к нам в группу присоединяются новые новички, да, и мы проходим с ними, опять же, по всем этим кругам, да, и мы уже подсказываем, что не надо, да, на обращать внимание на это, на это. То есть давайте вот прямо идем. То есть как бы вот...
Сколько сегодня в сообществе у вас семей?
43.
Олесь, какие-то специалисты нужны на раннем этапе вот таким семьям?
Ну, вообще, я как представитель ЭБИ-терапии должна сказать, что ЭБИ-терапия – научно доказанный метод работы с детьми с аутистами. ABA – это прикладной анализ поведения. Началось все это еще в 90-х годах в Америке.
Вот. Нет, вы чисто популярно расскажите, что делает ABA-терапист с детками?
Учим. Угу. Дело в том, что детки-аутисты, они отличаются тем, что они не в состоянии научиться так же, как обычные дети, наблюдая за своими родителями и за другими людьми чему-либо. И поэтому мы разбиваем действия.
Примеры. Ага,
ну, сразу. Например, вот ребенка надо научить мыть руки. Мы разбиваем это действие на маленькие действия и обучаем вот этой цепочке поведения и складываем ее потом в цельное действие.
Как долго такой ребенок учится мыть руки?
Или это тоже индивидуально? Это все очень индивидуально. Кто-то научится за 2 дня, у кого-то уйдет год. Я, если можно, хочу рассказать вам такую историю, которая, ну вот, для меня, как для специалиста, была такой, знаете, победой, сравнимой вот с победой на Олимпийских играх.
Конечно.
Ко мне обратилась мама мальчика, которому было 5,5 лет, и у него были проблемы с туалетом. Ну, ребенок не ходил по-большому в туалет вообще, то есть он это делал в штаны, и вроде кажется, да, какая-то ерунда, но это вообще на самом деле не ерунда, когда ты с этим сталкиваешься вот так. Угу. Мама приспособилась к этому, она носила с собой запасные трусики, запасные колготочки, салфеточки, и, собственно говоря, так как она не знала другой жизни… Ну да, ну, наверное, вот так вот и будем жить. Вот. Ну, потом там произошло несколько событий, в общем, они решили обратиться. И я должна вам сказать, что на решение этой проблемы у нас ушло полгода. Полгода мы учились этому.
Ходить в туалет?
Да. И когда это случилось, радостное событие, в общем, мы прыгали до потолка, вот. Но вот чтобы понимаете, сразу же изменилось качество жизни ребенка.
Конечно,
он
конечно.
Получил возможность, он пошел в детский сад, он стал ходить
конечно.
В бассейн, с ним стало возможно ходить вообще куда-то и ездить куда-то. То есть это такая была победа вообще.
Говорят, ABA-терапия, многие говорят, что это дрессура, что это зло иногда даже. И вообще говорят, что многие взрослые уже аутисты вспоминают об этом так с ужасом. Что вы на это скажете?
Я на это могу сказать вот что. Взрослые аутисты могут вспоминать об этом с ужасом лишь потому, что когда начиналось это все в 90-х годах, тогда был такой профессор Лаваз, и он только это начинал. И тогда это все было действительно очень жестко, очень жестко. Шли годы,
сейчас.
Все меняется. ABA-терапия – это способ научить этих детей. И, понимаете, мы действуем строго в этических рамках сейчас, и у нас нет никакого физического воздействия и наказания.
Результаты эта терапия дает?
А, конечно, конечно.
Как вы думаете, Лен?
Вот, отличные результаты, потому
что... Какие еще нужны вам специалисты?
Нам нужны логопеды, нам нужны ЛФК, нам обязательно нужен спорт.
Да, есть где-нибудь, где вы занимаетесь спортом?
Ну,
секция спортивная или что-нибудь?
Нет, ну я-то немножечко уже адаптировалась, да, то есть как бы там мы ездим в Зеленоградский ФОК, да, в бассейн, где там тренер уделяет внимание моему ребенку, да, то есть как бы даже никаких там денег я больше дополнительных не оплачиваю.
Но я так понимаю, это лично ваш какой-то контакт?
Это лично наш контакт, да, это в принципе даже его инициатива, он где-то там подсказывает. Там.
Есть ли где-то место, где собраны специалисты, куда вы пришли и занимаетесь?
Это как раз-таки большая проблема. Такого
места
нет.
Это мечта,
чтобы был такой центр. Конечно.
Чтобы... А особый ребенок, я понимаю, физически не могут принять всех.
Да, да, просто как бы, ну, нас очень много, а особый ребенок не может охватить нас всех. На самом деле, по статистике, нас больше 200 детей вот по области.
Я поняла, и мы должны уйти на рекламу. Оставайтесь с нами с программой «Страна других».
Случаются ситуации, которые делят жизнь на «до» и «после». Одни опускают руки и жалуются на судьбу, но есть и другие, кто не сдается, побеждает и начинает жить заново. И есть те, кто приходит им на помощь, подставляя свое плечо. О таких людях программа «Страна других».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Страна других», совместный проект «Радио Комсомольская правда» в Калининграде и сайта «Клопс». Вы можете видеть нас в группе ВКонтакте, в группе «Клопс». Сегодня мы говорим о проблемах семей с детьми с расстройством аутистического спектра. И гостями моего эфира сегодня являются Елена Близнец и Мария Гусак, опять я собрала, простите меня, пожалуйста, ничего. Это представитель родительского сообщества, и также Олеся Кошкина, это психолог, ABA-терапист. Тут я, наконец, сказала правильно. Итак, все-таки давайте о следующем. Я так понимаю, Олесь, дети с подобным диагнозом, они считают, пишут, читают, то есть они, по сути, развиваются с точки зрения вот интеллектуальной, да, на равных, например, я семиклассник и он семиклассник.
Нет.
Так, тогда как?
Все очень бывает по-разному. Я, как специалист, сталкиваюсь, конечно, не с такими счастливыми семьями, в которых такие дети, которые пишут, читают и считают. Я занимаюсь с детьми больше, у которых как раз есть серьезные трудности. Дело в том, что аутизм очень часто сопровождается алалией, вот непониманием речи или отсутствием речи. А это все ведет к задержке психического и разного другого развития. Вот, поэтому у этих деток своя шкала. Все-таки своя шкала норм вот этих вот возрастных. Вот, и им нужно помогать, их нужно обучать.
Но они могут учиться в общих школах, ходить в общие детские сады?
Ну, конечно, да. Они могут.
Я так понимаю, что нужно... им требуется особое отношение педагогов.
Да, им нужно особое отношение. Это вы совершенно правильно сказали. Во-первых, воспитатель в детском саду. Вот сейчас инклюзия это есть. То есть деток, например... добавляют, так сказать, в обычную группу, а воспитатель не подготовлен. И он, может быть, и рад бы, но не знает как. Родители тоже ничего об этом не знают и пишут коллективное письмо. Уберите этого ребенка, он не такой, мы боимся. А бояться на самом деле нечего. Эти дети не более агрессивные, чем какие-то другие дети, и поэтому просто им нужно больше внимания. Ну, грубо говоря, если, например, воспитатель или учитель говорит, достаньте тетрадочки, то к этому ребеночку нужно подойти и отдельно ему сказать, Машенька, достань тетрадочку. А лучше еще помочь, может быть, ее ручками. И тогда она, возможно, включится в этот процесс.
Лен, какие еще проблемы объединяют все ваши семьи? Что вот хотелось бы, а нет?
Ой-ой-ой.
Вот мы вчера говорили, к примеру, о стоматологии.
Да, стоматология.
Ну, давайте вот с медицины начнем.
Давайте
что
с медицины
там?
Начнем. Ну, во-первых, наши дети не могут сидеть в очереди. И, естественно, когда мы приходим, то... У меня уже как бы есть договоренность с нашим педиатром, да, то есть я подхожу, говорю, что мы подошли, и уже медсестра меня по фамилии вызывает.
То есть мы детки не могут сидеть в очереди?
Она не может просто находиться очень долго, а очередь большая. То есть у меня уже вот пошла такая просьба именно к педиатру. Мне пошли навстречу, да, то есть как бы мы решили этот вопрос. Но, естественно, недовольство родителей я вижу в свою сторону, сейчас уже
что
обросла.
Нет у вас такого приоритетного права, оно
да,
никак не...
Да, да. Ага. Ну, я уже так. Обросла броню, в принципе, на это уже внимания не обращаю. Что касаемо стоматологии, сейчас у нас просто очень большая так идет переписка в чате по поводу того, что наши дети не могут открыть рот.
Когда
да?
их просят?
Они просто, да, они, да, можно испугаться, извините, там столько таких вот инструментов.
Я-то боюсь, да.
Тут любой человек испугается, да. А тут надо открыть рот, да еще, чтобы тетя там полазила какой-то железкой. Конечно же, нет.
И как вы выходите?
Ну... Кто-то открывает, кто-то не открывает. И сейчас вот идет вопрос о том, что лечение зубов под наркозом. Но на Пудково нам не могут так предложить такую услугу. Идет только вырывание.
Имеется в виду бесплатно?
Бесплатно, конечно.
Значит, нужно платить деньги.
Значит, можно идти в платную поликлинику, и где наркоз будет стоить 6-8 тысяч.
Только наркоз.
Угу. Да. Остальное лечение, это, в принципе, уже прибавляется. Ну, вот у нас один папа написал, что им лечение обошлось в 36 тысяч рублей.
А пенсия?
12.
12. Как вы думаете, как выйти из этой ситуации? Что из этой ситуации, чем власть может помочь?
Власть,
может быть, какие-то...
Ну, или мы же на Будково открываем кабинет, куда приходят там...
Специалисты.
Специалист, да, там, который будет делать наркоз, смотреть за вашим ребеночком, и, как бы, конечно, врач будет лечить зубки. Или же нам выделяют, как вот на базе областной больницы, выделяют какие-то там дни, и мы приходим лечить зубки туда. Туда приходит просто специалист. Потому что там, да, в челюстно-лицевой хирургии, в принципе, нам оказывают услуги под наркозом, только выдирают зубки.
Да,
но не лечат.
Там не лечат.
Да, но не лечат. А вопрос-то это лечение зубов. То есть, это на данный момент только частная клиника.
Я поняла.
Надо как-то...
Маш, что касается вот развития. Я так понимаю, вашим детям нужны там несколько специалистов. И логопеды, и ЛФК, и тролевая. Где вы их ищете, где вы их находите, как, собственно, вот... какие-то, да, это жизненная часть ваша организована?
Ну, как правило, получается эффект сарафанного радио. Кто-то дал логопеда, кто-то занимается на дому.
То все есть это
передают,
платно?
Да, все это платно, конечно, передают из рук в руки. Есть центр «Особый ребенок», там есть специалисты, но, получается, тех специалистов не хватает на такое количество просто детей. Они не могут разорваться, и, допустим, специалисты могут дать там 2 месяца или 3 какое-то индивидуальных занятий, а все остальное время либо платно, либо ребенок не занимается ни с кем. Но я думаю, что нашим детям просто, я знаю, что нужно занятие вот прикладной анализ поведения, ABA-терапия, и спорт.
Но, к сожалению, вы занимаетесь спортом?
Нигде не занимаемся спортом, потому что у нас есть такой индивидуальный план реабилитации, который выдается после оформления инвалидности, в котором по поводу графы, напротив графы про адаптивный спорт написано «не нуждается».
Так, нуждаются ли, Олесь, такие дети?
Конечно,
в...
потому что у них проблемы же есть еще, и с моторикой. То есть даже просто стоять на двух ногах бывает, сложно, не говоря уже там на одной ножке, а вот с мелкой моторикой, с крупной моторикой. Но тут нужны особые занятия, то есть как бы совместное, чтобы вот этот инструктор ЛФК овладел вот этими навыками ABA-терапии, то есть как работать с этими детками.
Есть такие у нас специалисты?
Вот. А есть...
Между спортом и... терапистом.
Я бы, знаете, что сказала? Вот есть бассейн на улице Нарадистов, частный. Там очень хорошие инструкторы по плаванию, которые умеют работать с детками с особенностями. Вот больше я не могу, но это дорого.
В центре «Особый ребенок» вот как раз с ЛФК мы ходим, там Алексей, инструктор ЛФК, он отличный. Занимаются.
Ну, то есть я так понимаю, что все равно
это
по пальцам перечислить.
Да. Это единица.
Так, Лен, как с ЛФК-то? Выходить? Вообще, как из этой ситуации вы предлагаете, вот если бы сегодня предположить, что слышит нас губернатор или кто-то, кто может, что, собственно говоря, вы предлагаете?
Что мы предлагаем? Мы, конечно, предлагаем помочь нам открыть центр. Мы с радостью поможем, как и что надо для наших детей, мы все объясним, расскажем. То есть,
центр какой?
Центр, реацентр, да, где у нас будет...
Реабилитационный центр.
Где у нас...
Что это должен быть за центр?
Где мама сможет спокойной душой привести на 3 часа на занятия ребенка, где будет ABA-терапия, где будет логопед, где будет ЛФК, где будет рисование, лепка, да? То есть вот это все совместно, чтобы ребеночек вот эти 3-4 часа отзанимался от специалиста к специалисту по кругу, да? Вот не так, чтобы его там логопед, потом ABA. Нет, логопед порисовал. ABA-терапист полепил, да, с расслаблением. Физкультура расслабился, и она его забрала. Вы не представляете, как облегчается вообще мама. Она за эти 3 часа сможет хотя бы куда-то сходить.
Хлеб выпить нормально, спокойно.
Выпить чашку кофе в кафе, в тишине, спокойствии, потому что для нее это просто уже сказка. Не говоря уже сходить в салон и в магазин купить себе какую-то вещь.
Маш, какие у вас
предложения? И плюс ко всему, вот в этом центре, мне кажется, должен быть какой-то кабинет помощи психологической родителям.
Обязательно.
Семьям, потому что очень часто такие семьи остаются без папы, потому что папы не все выдерживают.
Да-да.
такого стресса.
У них еще есть эта мужская, да, история, что у меня не может быть такого ребенка.
Да, это очень, очень большой стресс для папы, для мамы, для всех, конечно, но...
Что вы бы, Алис, предложили с точки зрения позыва к властям?
Вот Маша прям сняла с языка. Вообще моя давнишняя мечта, я бы очень хотела, чтобы был какой-то... Ну, так, центр помощи родителям, потому что, ну вот смотрите, в самолете написано, что маску надо надеть сначала себе, а потом ребенку. Если не помочь родителям, эти дети останутся тоже без помощи. Просто необходима родителям поддержка обязательно. Это все сплошь героические люди. Ну, может быть, это высокопарно звучит, но это действительно так. Это очень любящие, очень самоотверженные люди, терпимые. И они тратят очень много усилий. И они, конечно, нуждаются в помощи и поддержке.
Что касается инклюзии. Как быть? Что, ну, да, вот такая ситуация, приходит ребенок в школу, родители пишут письмо о том, что они не хотят, чтобы с ними был такой ребенок. Как с этим быть? Что нужно, на ваш взгляд, для того, чтобы вот по-другому общество стало относиться к детям?
Информации должно быть больше. Для того, чтобы родителей остальных детей это не пугало, они должны просто об этом знать. У нас же очень мало информации.
Может быть, проводить какой-то классный час даже для тех детей, которые учатся. Показывать им, есть множество мультиков про таких детей, просто доступные для понимания даже маленькому ребенку.
Угу. Лен, добавьте что-нибудь.
Ну, тут работа. Поэтому мы и выходим, конечно, да, в люди, мы ходим везде в кафе, мы общаемся. У меня очень много друзей, которые, в принципе, уже через меня прекрасно понимают, что это за проблема. Они обожают моего ребенка, да, и говорят, что все нормально.
Сегодня какая помощь от государства есть? Вот если говорить не о мечтах, а наоборот, что сегодня, чем помогает государство? Я так поняла, у вас все платное. Бесплатного вам ничего не предусмотрено.
Ну, да, мы получаем пенсию, конечно же, по инвалидности.
Угу.
Вот. И ну, вот ее как раз-таки и хватает на то, чтобы платно сходить по всем, на все занятия.
Вот 12 тысяч, я так понимаю, на зубного вам не хватает.
Ну, слава богу, у моей дочери с зубами все хорошо, поэтому мне не надо 3 месяца копить на зубки. Вот. Но зато это как раз вот четко оплачиваемые.
Я очень хочу, чтобы все получилось. Я очень хочу, чтобы наше общество повернулось не только к деткам с вашим диагнозом, но и к другим, потому что на тоже жалуются колясочники, слепые детки, неслышащие. Абсолютно. Это наша общая проблема. И заканчивая наш эфир, я хочу попросить каждого из вас сейчас что-то сказать тем, кто нас слышит, а может быть потом прочтет, когда Настя Кондратьева напишет про нас свою чудесную статью. А мы, прежде чем попрощаться, я хотела бы попросить каждого из вас, прощаясь, пару слов тем, кто нас слышит. Мария.
Любите своих детей, какими бы они ни были.
Большое спасибо, Олеся.
Берегите себя и своих близких, потому что без этого никак.
Хорошо. Лен, вы как родоначальник этого
движения. Да, я хочу пожелать, чтобы каждый из вас вот полюбил и принял своего ребенка, и не стесняясь выходил с ним на улицу. И обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем.
А я хочу пожелать родителям обычных, нормотипичных детей любить этот мир, любить своих детей и объяснять им как можно чаще то, что все мы равны. И пусть у нас будет рука в руке. До свидания. Оставайтесь с нами, с радио «Комсомольская правда» в Калининграде.
Страна других.